Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио «Татарстан» Йылдыз Крепостина. Сегодня наша передача «Новости экономики и этнокультурной жизни. Перспективы развития спорта и подготовка к новому учебному году». Открывает эфир песня, которой мы поздравляем жителей Йошкар-Олы. Вчера столица республики Марий-Эл отметила свою 437-ю годовщину со дня основания.
Всегда у меня в сердце ты,
и тебя вдали, добрый город мой, вспоминаю я, словно дом родной.
Пусть летят года, я твой верный сын навсегда.
Йошкар-Ола, я вижу вновь над весенней, как шагай мосты. Йошкар-Ола, земля отцов, навсегда у меня в сердце ты.
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемле.
Казань присоединилась к чествованию победителей 32-й летней Олимпиады в Токио, которая завершилась 8 августа. На въездах и главных улицах Казани размещены билборды с поздравлениями татарстанских спортсменов-чемпионов. Напомню, что среди представителей Татарстана медали выиграли 5 человек. Это фехтовальщица Марта Мартьянова, она завоевала золотую медаль, пловец Александр Красных и волейболисты-игроки клуба «Зенит Казань» Максим Михайлов, Артем Вольвич и Валентин Голубев. Они серебряные чемпионы. Победители поздравили руководители республики. Также напомню, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении победителей и призеров Олимпийских игр, которые прошли в Токио, государственными наградами. В продолжение темы спорта. В четверг в Собинском муниципальном районе состоялся турнир по пляжному волейболу среди коллективов татароязычных радиостанций республики. Такое соревнование было основано 8 лет назад. Из-за пандемии в прошлом году не проводилось. В 7-м соревновании, организованном радиостанцией «Саба Дулканнары», победившем в турнире 2019 года, участвовали коллективы из городов и районов. Всех их приветствовал глава Собинского района Раис Миниханов. Коллектив «Радио Татарстана» вошел в число победителей и занял 3-е место. Стабилизация цен на продукты питания – тема общая для всей страны, поэтому совещание сделали общероссийским. О снижении стоимости борщевого набора в республике участникам совещания рассказали в режиме видеоконференции из Казанского агропромпарка. В Татарстане подписано соглашение между производителями и ритейлом. Есть и другие меры. Как итог, кратное изменение цифр на ценниках. Благодаря освобождению продавцов от оплаты аренды, уборки и ряда других расходов получилось достичь существенного снижения цен. Лук и свекла реализуются по 15 рублей, картофель 20, морковь и капуста по 30 рублей за килограмм. На сельскохозяйственных ярмарках уже реализовано более 86 тонн овощей борщевого набора. Ярмарки в республике будут продолжаться до окончательной стабилизации стоимости овощей. А в сентябре стартуют традиционные осенние ярмарки. Очередной знаковый рубеж преодолели земледельцы Татарстана. К четвергу намолот зерна достиг 2 миллионов тонн. Первыми завершили уборку хлебов в Заинском районе. В Москве проходят Дни культуры Республики Татарстан. Начались они вчера с возложения цветов к памятнику поэту Габдулле Тукаю. В Татарском культурном центре Москвы открылась выставка. Она посвящена 120-летию со дня рождения писателя, поэта, переводчика Кави Наджми и его супруги, детской писательницы и переводчицы Сарвар Агдамовой. Также состоялся музыкальный поэтический вечер о любви. Сегодня запланирован показ фильмов с участием авторов и съемочных групп. А 18 августа в Московском международном доме музыки пройдет гала-концерт мастеров искусств Республики Татарстан. А в Елабуге на следующей неделе пройдет международный фестиваль школьных учителей. Он состоится на базе Елабужского института Казанского федерального университета. В нем примут участие в очной форме 400 учителей, в дистанционной – около 1000 представителей сферы образования регионов России.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Мордовии Алексей Богородицкий. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами призеров летней Олимпиады в Токио. За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, воля к победе, медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден воспитанник Мордовской школы борьбы Сергей Емелин. Временно исполняющий обязанности главы республики Артем Сдунов посетил производственные площадки предприятий «Саранскабель» и «Промет», пообщался с работниками и обсудил вопросы реализации инвестиционных проектов. Сегодня завод «Саранскабель» выпускает кабели различных видов. Продукция поставляется в 9 стран мира, в том числе в страны СНГ, Монголию, Литву и Грузию. На «Промете» организовано металлургическое производство. Артем Сдунов отметил, что кабельная промышленность для республики является стратегической и дал ряд поручений в адрес Минпрома Мордовии, в том числе связанных с поиском новых заказчиков продукции. Исполняющий обязанности председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил главам районов и членам регионального правительства, курирующим районы республики, взять ситуацию с пожарами на особый контроль. Члены республиканского Кабмина будут выезжать в районы, чтобы лично контролировать ситуацию на местах, а муниципалитетам рекомендовано организовать дежурство в населенных пунктах и иметь в резерве технику, которая может быть использована для ликвидации возгорания, а также расчистить пирсы для забора воды пожарными машинами. Кроме того, Владимир Сидоров поставил задачу более тщательно следить за отдыхающими, которые, несмотря на действующий в Мордовии особый противопожарный режим, продолжают разжигать костры в местах отдыха и лесных массивах. В Рузаевке в городском парке завершили монтаж солнечных часов, которые считаются одними из самых больших в России. На гранитном покрытии циферблат из литой бронзы, общий диаметр часов 10 метров. Точность рузаевских часов доводили до миллиметра. Напомню, средства на благоустройство город железнодорожников получил за победу в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На территории Калужской области стартовала международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе». От Мордовии в ней принимают участие 36 человек. Поисковые работы проходят на местах боев 50-й армии. Здесь, в районе высоты Зайцева гора, Красная армия столкнулась с глубоко эшелонированной обороной противника. Бои на этом участке продолжались до марта 1943 года. В сражениях полегло более 100 тысяч советских солдат и офицеров. Кроме поисковых работ в рамках экспедиции будет организована школа поисковика. Мордовия присоединилась к проекту «Мы летаем, значит, мы живем». Он реализуется на средства фонда президентских грантов при поддержке Всероссийского общества инвалидов. Благодаря ему люди с особенностями здоровья могут осуществить свою мечту и прыгнуть с парашютом. Проект, который стартовал 1 февраля, будет реализован до конца текущего года. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Сывлах сунат парсире хакла радиоитлегенцем. Сире Чувашиень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. Сегодня Чебоксары отмечают День города, столицы Чувашии, 552 года. Но, к сожалению, по понятным причинам, без массовых гуляний и салюта. Все события в основном в так называемом онлайн-формате, но часть мероприятий все же решено провести в стандартном режиме. Они пройдут на набережной Волги и во дворах, в их числе экскурсии по Чебоксарам, парусная регата, фестиваль уличных театров на ходулях, чемпионат по пляжному волейболу и ряд других. А вот традиционные концертные программы на Красной площади и салюта не будет. Но, тем не менее, город встречает праздник во всей красе. В Чувашии началась приемка школы и детских садов к новому учебному году. Официальную приемку проводит специальная комиссия. Главная цель – проверка технического состояния здания и его соответствия требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. Поэтому в состав комиссии входят представители надзорных ведомств – Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС, МВД, а также представители администрации. В Чувашии началась масштабная программа по модернизации учреждений образования. В этом году капитальный ремонт проходит в 54 школах и 36 детских садах. Всего же, согласно программе, планируется привести в порядок более 320 школ и садиков. Одновременно не снимается вопрос строительства новых учебных заведений. Сегодня в работе 7 объектов. В республике открылись ярмарки выходного дня. Они работают каждую субботу и воскресенье во всех городах и районах региона. Все желающие могут купить качественную сельхозпродукцию и сделать запасы впрок. На прилавках представлены сезонные овощи и фрукты, молочная и мясная продукция, мед, консервы и все то, что выпускают и выращивают наши местные фермеры, кооперативы и предприятия. При этом на ярмарках можно хорошо сэкономить. Товаропроизводители предлагают свою продукцию без посредников. Торговые места им выделены бесплатно. По традиции задействованы и волонтеры, они помогают пенсионерам и льготным категориям граждан с погрузкой и доставкой приобретенной продукции до дома. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Бурасыв, Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В этом году на ремонты детских садов и школ республики из бюджета выделено 750 миллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем в прошлом. Такая прибавка помогла преобразить детский сад в селе Кибаньёль Усть-Кулымского района. Ремонта здесь ждали очень давно, финансирование добивались много лет, делится его заведующая Оксана Иванушкина.
Денежные средства на ремонт, внутренний ремонт детского сада были выделены согласно предписаниям Роспотребнадзора. Стены, потолки, они не соответствовали уже требованиям, полы тоже уже были потрескавшиеся. И поэтому в данный момент сейчас у нас все выполнено, все предписания выполнены, остался только мелкий ремонт.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании природного заказника федерального значения «Параськины озера» в Республике Коми. Решение поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых расположены эти озера, а также будет способствовать развитию экологического туризма. В скором времени эта особо охраняемая природная территория близ Ухты станет еще привлекательней для любителей экологического туризма. На ней появятся 3 экологические тропы. В Сыктывкаре скоро откроет свои двери Центр помощи бездомным. Государство безвозмездно выделило 2 помещения на улице Морозова, где разместятся мужской и женский корпуса со спальными местами, душевыми, парикмахерской, прачечной. Занимаются центром координаторы проекта «Сытый гражданин». Их задача – помочь людям вернуться к нормальной, полноценной жизни. Как рассказал общественник Илья Костин, будущий центр не только приютит бездомных, но и даст им занятость. Ремонтные работы в центре проводятся исключительно за счет пожертвований граждан и крупных компаний.
В штате у нас будет 24 человека. 25% это из числа бывших бездомных, самих воспитанников наших клиентов. Также это на протяжении 3 лет работы с бездомными у нас образовался просто из десятков людей такой уже косяк, который готовы дальше продолжать эту работу.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Хайрли ирте, хурмети дустар. Сизди Башкортостану сәлемләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава республики Ради Хабиров побывал в Зауралье, где на месте оценил ситуацию с лесными пожарами. В Хайбулинском районе он провел заседание оперативного штаба, где обсудили тактику тушения огня в лесах. Глава поручил организовать в Зауралье устойчивую телефонную и радиосвязь для координации работы экстренных служб и волонтеров. Он отметил, что удалось сдержать масштабное распространение огня, не допустить пламя в населенные пункты. В ближайшее время необходимо разработать региональную программу лесопромышленной безопасности, заявил глава. Также нужно создать единый республиканский волонтерский центр с филиалами на местах, обеспечить добровольцев спецодеждой, противопожарным инвентарем, медицинским сопровождением. Кроме того, руководитель региона поручил разработать законодательные инициативы, направленные на защиту лесов от поджогов. Тяжелая техника проводит опашку населенных пунктов, граничащих с лесом, прокладывает минерализованные полосы, применяет встречный пал, проводится авиамониторинг с помощью самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении победителей Олимпиады в Токио. В список вошли 2 представителя Башкирии. Чемпионка по фехтованию Аделина Загидулина получила Орден Дружбы, а серебряный призер по фехтованию Тимур Сафин – Орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Загидулина завоевала олимпийское золото в командном зачете, Сафин получил серебро за командное выступление. В Башкирии программу «Земский учитель» продлили до 2023 года. Изначально проект планировался до 2022 года. Участники программы получат выплату в размере 1 000 000 рублей при условии работы не менее 5 лет в школе в сельской местности. «Земский учитель» начал действовать в республике с прошлого года. Ежегодно одному из городов Башкирии будут присваивать статус «Город дружественной семье и детям». Соответствующие концепции положения утверждены постановлением правительства. Министерству семьи поручено ежегодно до 1 декабря рассчитывать соответствующий индекс. Лучший в этом плане город будет выбирать специальная комиссия. Он получит почетный статус и награду. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Поро эр пагалмы йолташ-влак. Тендам Мариэл саламлар.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Республика Мариэл получит деньги сверх лимита на реализацию программы расселения людей из аварийного жилья. Заявку на получение средств одобрило правление госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ. Фонд ЖКХ направит в Мариэл свыше 2 миллиардов рублей на мероприятия, запланированные на 2022-2023 годы. Дополнительно из бюджета республики будет выделено 43 миллиона 630 тысяч рублей. На эти деньги будет организовано расселение 1730 домов, непригодных для жилья, в 13 муниципальных образованиях. Новое жилье должны получить 4125 человек. Столица Мариэл планирует провести работы по очистке русла реки Малой Кокшаги. В результате экологические условия проживания в Йошкар-Оле улучшатся у 6 тысяч человек. Расчистка русла реки в районе Ширяйково будет проводиться в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Проведение работ запланировано на 2022-2024 годы. Средства направят из федерального бюджета. В Мариэл до 13 сентября продлен режим повышенной готовности. По словам главы республики Александра Евстифеева, это связано с непростой эпидемиологической ситуацией, которая складывается в регионе. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, последние 5 недель на высоком уровне остаются показатели заболеваемости. В 2 раза они превышают недельные показатели июня, в 4 раза – показатели мая. Проект «Сестер Милосердия» Йошкар-Олинской и Марийской епархии выиграл грантовый конкурс «Православная инициатива 2021». Всего на рассмотрение экспертов поступила 671 заявка. Было выбрано 100 лучших проектов. Наши участники представили проект «Школа сестричества «Надежда» в условиях пандемии». В его рамках будет вестись подготовка «Сестер Милосердия» для оказания медико-социальной и бытовой помощи одиноким тяжелобольным людям в условиях пандемии. После обучения «Сестры Милосердия» будут ухаживать за больными на дому и в молельных комнатах при 9 больницах Йошкар-Олы. Военнослужащий из Мариэл занял первое место в конкурсе ракетных войск стратегического назначения на лучшего механика-водителя автономной пусковой установки «ЯРС». Состязания проходили на протяжении недели в Астраханской области на полигоне «Капустин-Яр». Они включали в себя выполнение комплекса нормативов на специальном автодроме. Кроме того, оценивались действия механика-водителя в ходе проведения марша при нападении диверсионно-разведывательных формирований. В итоге победа досталась военнослужащему Йошкар-Олинского ракетного соединения, старшему механику-водителю, прапорщику Игорю Ермакову. В республике Мариэл он служит 6 лет. Повесть-сказку «Маленький принц» перевели на луговой марийский язык. Перевод книги выполнил народный поэт Мариэл, сотрудник Марийского научно-исследовательского института Геннадий Сабанцев. В своем тексте он старался сохранить идею и смысл французского автора. Произведение получило название «Изи принц». При создании книги использованы оригинальные рисунки Экзюпери. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас ознакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дючич Буреш, Кредлы Важечке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии разработали льготную программу для домовладений, которые примут участие в социальной дегазификации. Чтобы обсудить этот вопрос с руководством республики, в Удмуртии побывал первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак. Он напомнил, что программа социальной дегазификации предполагает бесплатное доведение газовой трубы до границ земельного участка. Далее собственники за свой счет доводят трубу до дома и подключают к оборудованию. Глава Удмуртии Александр Бричалов отметил, что республиканское правительство разработало программу «Льгот» для участников программы. Часть средств на покупку необходимого оборудования компенсируют многодетным семьям, инвалидам, ветеранам. Всего в регионе до 2022 года планируют подключить к газу 107 тысяч домовладений. В лечебных учреждениях Удмуртии увеличили количество койко-мест для больных с коронавирусной инфекцией. С этой недели к работе в качестве ковид-центра вернулась горбольница. Больница номер 8 Ижевска. Здесь развернули 200 коек. Сейчас общий коечный фонд составляет почти 2300 мест. По данным оперативного штаба, ежесуточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Удмуртии превышает 200 человек. С повышенными антиковидными требованиями готовится начать новый учебный год и школы Удмуртии. Как сообщила министр образования и науки Светлана Болотникова, учебный процесс в этом году планируют проводить в том же формате, что и прошлый, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. При входе будет термометрия, в помещениях установили рециркуляторы воздуха, каждый класс будет учиться в отдельном кабинете, для учеников составят плавающее расписание. Перед началом учебного года в школах проведут генеральную уборку. Что касается 1 сентября, то пока решено сохранить проведение традиционных линеек. В Удмуртии прошел 6-й Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Это довольно молодые ежегодные соревнования, впервые прошли в 2014 году в Ульяновске. Ижевске. Затем фестиваль принимали Республика Коми и Башкортостан. Теперь право называться столицей мероприятия получил наш регион. В Удмуртию приехали более 1200 спортсменов из 43 регионов страны. Они состязались в 16 видах спорта. Среди них как знакомые многим, так и те, которые популярны на территории одного региона. 4 спортсмена из Удмуртии поедут на Паралимпиаду в Токио. Сергей Пудов и Арслан Гильмудинов поборются за медали в велоспорте. В настольном теннисе покажет себя Надежда Пушпышева. В плавании – Павел Куклин. Напомним, что состязания пройдут с 24 августа по 5 сентября. Среди спортсменов разыграют 539 комплектов наград по 22 видам спорта. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Обзор событий недели завершен. И мы переходим к подробностям. Начнем с экономики.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. И говорим мы сегодня об экономике. 22 проекта некоммерческих организаций Чувашии поддержаны фондом президентских грантов. Это было отмечено на заседании правительства республики при обсуждении макроэкономических показателей Чувашии в январе-июле, а они превысили допандемийный уровень 2019 года. По словам исполняющей обязанности министра экономического развития республики Надежды Столяровой, основную поддержку оказывают здесь не сырьевые отрасли, это обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство. В январе-июле нынешнего года был отмечен рост объемов промышленного, сельскохозяйственного производства, ввода в действие жилья, оборота розничной торговли. За 7 месяцев года индекс промышленного производства составил 102,2% к аналогичному периоду минувшего года. Как отмечал Надежда Столярова, за первое полугодие 2021 года инвестиции в основной капитал выросли на более чем 23 миллиарда. Это в 1,2 раза больше в сравнении с 2020 годом, а по итогам всего года на уровне 55 миллиардов 800 миллионов рублей.
Основные макроэкономические показатели развития республики, как мы видим, в январе-июле превышают допандемийный уровень 2019 года. Основную поддержку ВРП оказывают несырьевые отрасли. Это обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и строительство. Так отмечен рост объемов промышленного сельскохозяйственного производства, ввод в действие жилья, оборот розничной торговли. Индекс промышленного производства составил 102,2% к аналогичному периоду прошлого года. Организациям промышленного комплекса отгружена продукция собственного производства на сумму 155,3 миллиардов рублей. Отгрузка превысила уровень 2020 года на 14,1%. В структуре обрабатывающих производств наибольшую удельный вес занимают организации машиностроения, электротехнической отрасли, химического производства и производства пищевой продукции. Основной вклад в темпы роста индекса обрабатывающих производств приходится на отрасли металлургического производства и машинооборудования. Необходимо отметить, что 43,5% от общего объема отгруженной продукции промышленными организациями приходит на системообразующие организации, которыми отгружен товаров на сумму 67,5 миллиардов рублей. Системообразующими организациями получен сольдированный финансовый результат в сумме 2,9 миллиардов рублей. Оказана господдержка предприятиям в виде субсидий на сумму 213,9 миллионов рублей и в виде льготных кредитов на сумму 98,9 миллионов рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий составил 106,6%. Во всех категориях хозяйства увеличено производство надоев молока, яиц, мяса. Динамика развития овощеводства закрытого грунта в январе-июле показывает, что томатов произведено в 2 раза выше уровня 2020 года, а огурцов в 1,3 раза. А вот в эксплуатацию жилья по предварительной оценке составляет более 276 тысяч квадратных метров жилья, что 24% выше уровня 2020 года. Объем использования средств дорожного фонда составил 2 миллиарда рублей. Из них 1,7 миллиарда рублей были направлены на содержание и ремонт автомобилей регионального и местного значения, и более 280 миллионов рублей направлено на строительство и реконструкцию дорог. Объем инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия по оценке составит более 23 миллиардов рублей и увеличится в 1,2 раза. В текущем году масштабным инвестиционным проектом был признан проект ООО «Звениговский». Продолжается реализация 9 масштабных инвестиционных проектов. Решением правительственной комиссии по региональному развитию России в перечень новых инвестиционных проектов вошли 5 проектов Чувашской республики, которым будет оказана поддержка в виде бюджетных инвестиций на возмещение затрат на строительство инфраструктуры. Кроме того, в настоящее время продолжается работа с организациями по дополнению данного перечня организаций.
При этом государственный долг республики снизился более чем на 500 миллиардов рублей. Республиканский бюджет исполнен с профицитом в объеме 6,2 миллиарда. Его доходы увеличились на 13,3%. Расходы составили 36,2 миллиарда рублей, то есть 115,6%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13,4% вырос объем безвозмездных безвозмездных поступлений из федерального бюджета и составил 20,5 миллиардов рублей. И что касается президентских грантов, наиболее востребованными направлениями стали поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, отмечала Надежда Столярова.
Сегодня в республике фактически осуществляет деятельность 562 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 13 763 – это самозанятых, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Чувашской республики. В 2021 году на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития направлено 656,6 миллионов рублей. На 1 августа гарантийным фондом Чувашской республики поддержано 33 инвестиционных проекта, которые позволят создать 51 новое рабочее место. Выдано поручительство на сумму 185 миллионов рублей. Также агентству поддержки малого бизнеса предоставлены микрозаймы на сумму 73,4 миллионов рублей, которые позволят реализовать 27 инвестиционных проектов и создать 21 новое рабочее место. В 2021 году в республике введена форма господдержки в виде возмещения затрат на приобретение оборудования. Всего на участие в конкурсе поступило 44 заявки с возмещением затрат на 72,9 миллионов рублей. В целях поддержки социально значимых проектов некоммерческих организаций тоже был объявлен в 2021 году конкурс. Дополнительная форма господдержки позволила увеличить объем поддержки с учетом фонда президентских грантов. На участие в конкурсе поступило 48 заявок от 42 некоммерческих организаций. По итогам конкурсного отбора одобрено 22 проекта от 22 некоммерческих организаций. Внешний торговый оборот Чувашской республики по предварительной оценке составил 310 миллионов рублей и увеличился на 2,9% к соответствующему периоду прошлого года. В том числе экспорт увеличился на 2%, импорт на 3,6%. В настоящее время продолжаются восстановительные процессы в развитии экономики. Ускорению роста экономики будет способствовать устойчивый рост доходов населения. Ставит задача восстановления докризисной занятости. Вторым фактором ускоренного роста является запуск нового инвестиционного цикла. Ставит задача запустить региональную инвестиционную декларацию, усилить работу ТСР город Канаш, создать особую экономическую зону и начать строительство индустриальных и промышленных парков. Третий фактор увеличения темпов роста экономики, на который приходится 10-15%, это увеличение экспортного потенциала.
Господдержка некоммерческой организации Чувашии увеличилась в два раза благодаря софинансированию регионального конкурса со стороны крупнейшего федерального гранта-оператора фонда президентских грантов. Такие вот некоторые результаты в экономике. Николай Мулянов, Чебоксары. Всего доброго.
Важнейшая тема этих дней – подготовка к новому учебному году. Родители школьников ведут активную подготовку. В этом им помогают школьные ярмарки и единовременная выплата в 10 тысяч рублей. По поручению президента страны ее начисление произошло на 2 недели раньше обозначенного срока. И сколько же человек в Башкортостане уже получили эти деньги, рассказывает Гульнас Нураева.
Учебники будущей ученицы 2 класса Ангелине еще предстоит получить в школьной библиотеке. А вот рабочие тетради к ним уже давно закуплены. Готов к новому учебному году и новенький портфель.
Сейчас у меня новый портфель. Он очень объемный. Он мне понравился тем, что он умеет менять рисунки.
Большая часть покупок 1 сентября уже сделана. Школьную форму, блузки на каждый день, обувь, рассказывает мама Екатерина, она приобрела в конце июля, когда новый товар в магазины уже поступил, но ажиотажа на них еще не было. За месяц до начала учебного года осталось купить лишь канцтовары и спортивную форму.
Ты сможешь в нем ходить не только в школу на физкультуру, но и на свою любимую художественную гимнастику.
Художественной гимнастикой Ангелина занимается 4-й год. Это еще одна внушительная статья расходов в бюджете многодетных семьи. Поэтому единовременная выплата на пока единственного в семье школьника оказалась весьма кстати.
У нас большая семья, как большая семья, сами понимаете, большие расходы. Ну, так или иначе, все родители начинают собирать детей в школу заблаговременно, за месяц, до начала учебного года. И перенесенный срок выплаты с 16 числа на 2 число, это, вы знаете, это огромный плюс для родителей.
О новой единовременной выплате детям школьного возраста Владимир Путин объявил еще в апреле. Изначально планировалось, что 10 тысяч рублей на каждого ребенка начнут перечислять 16 августа. Однако по поручению президента перечисление выплат начали на 2 недели раньше. Это позволяет родителям не спеша собирать детей в школу.
Пока размеры есть, пока ажиотажа нет, но ажиотаж был прямо в первый же день 2 числа. У нас очень много было покупателей. В основном на мальчиков костюмы брали и на девочек платье, сарафаны, блузки.
Единовременная выплата предоставляется семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, независимо от факта обучения в школе. Право на господдержку также полагается совершеннолетним школьникам с инвалидностью. Те, кто не успел подать заявление, смогут сделать это до 1 ноября. В Башкортостане выплату получили родители более 519 тысяч детей. Общая сумма средств составила свыше 5 миллиардов рублей.
Вчера столица Республики Марий Эл отметила свою 437-ю годовщину со дня основания. Из-за эпидемиологической ситуации День города прошел в онлайн-формате. Чем интересна Йошкар-Ола, рассказывает корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Всех нас так или иначе коснулись ограничения, связанные с пандемией. И это вполне нормально. Ради максимально эффективной борьбы с ковидом приходится терпеть некоторые неудобства. Но пружина не может вечно сжиматься. Даже металл имеет свойство уставать. И поэтому власти нашего региона приняли решение. Дню города быть, хоть и в формате онлайн. Да, с определенными ограничениями, да, с учетом всей эпидемиологической ситуации, но людям нужен праздник. Тем более наш город в последние годы сильно изменился. Тому доказательство – увеличение количества туристов, что приезжают в столицу республики, говорит руководитель туристско-информационного центра города Йошкар-Олы Мария Иванова.
Количество туристов и экскурсантов, оно каждый год растет. Данные нам предоставляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма. У них вот ведется счет, и по вот этим показателям, ну, за исключением, естественно, прошлого года, динамика достаточно положительная, и 50% туристов, которые приезжают в Йошкар-Олу, за 2019 год более 800 тысяч человек посетило наш регион, и половина практически из этого потока, они заезжают к нам в Йошкар-Олу. То есть один из таких пунктов привлекательности, локаций.
А что больше всего интересует туристов в нашем городе?
Ну, они уже, как правило, приезжают подготовленные, более-менее знающие, куда едут, и поэтому они бывают, что уже с определенными запросами к нам обращаются. И так как они сидят, естественно, в интернете, сейчас многие, то, естественно, видят фотографии с видами нашего города. И, как правило, в рекомендуемые попадают всегда набережные реки Малой Кокшаги. Соответственно, это один из таких пунктов популярных среди гостей города Йошкар-Олы. Естественно, это динамические скульптурные композиции «Вход Господень в Иерусалим», «12 апостолов» и явление иконы Божьей Матери «Троеручица» на площади Абалина. Ленского-Ноготкова, которые тоже они стремятся увидеть. И помимо этого Ёшкина кота уже знают, знают, что надо с ним делать, ритуалы. То есть некоторые, не все, конечно же. Ну и этника еще интересует. Иногда бывает, что спрашивают очень много про народ Марии, про язык, про кухню. И вот гастрономическая составляющая тоже один из важных пунктов во время их путешествия. Поэтому рекомендуем поесть наши подкоголи, каман вилна. Ну вот, в общем, такие топовые блюда, которые у нас есть.
Обновленная Йошкар-Ола привлекает внимание не только туристов. Заново узнают ее и сами жители столицы республики.
Наше местное население стало интересоваться историей нашего города.
То есть раньше такого не было?
Сейчас уже активность, да, повышается, да? Со стороны жителей, и они прямо обращаются за экскурсиями и прямо открывают для себя тоже много новых объектов. И старые Йошкар-Олы, современного города, хотя он вроде бы возводится, строится буквально на наших глазах, но тем не менее тоже много открытий случается. И относительно вот новых объектов, которые появляются на территории нашего города. Но вообще история, это, конечно, всегда интересно, потому что бывают вопросы, да, в современном виде, а где же у вас история? И потом уже углубляешься в историю, как он развивался, какие преграды на пути города стояли, через что он прошел, какие названия были у Йошкар-Олы еще в прошлые времена. И вот об этом, о сохранившихся объектах, которые сейчас уже стали объектами культурного наследия, то вот мы про них и говорим, естественно, мы к ним идем, и история – это важная часть нашей экскурсионной программы.
Мария поделилась с нами интересными фактами о столице Марийской Республики.
Ну, во-первых, начнем с того, что это единственный город России на букву «и» краткую. И название звучит на марийском языке, а переводится как «красный город». Это удивительная буква, редкая, да, и краткая, мало какие слова с нее начинаются. И, наверное, вот столько же удивительного у нас в городе, который называют и городом уникальных памятников, например. У нас есть памятники, которые вы не встретите нигде. Это Ёшкин кот, например, Лоренцо Медичи Великолепный. Где же вы еще встретите? Динамические скульптурные композиции «Вход Господень в Иерусалим», явление иконы Божьей Матери «Троеручица». чудо человеческой мысли, вдохновение, которое вас непременно удивит. Также это еще ряд других объектов. Я сейчас не буду все рассказывать, иначе не останется сюрпризов и открытий во время путешествий. Это, конечно же, история уже более 400 лет, она длится, а именно 437 лет нашему городу в этом году. Так что эти эпохи, периоды, они тоже таят в себе очень много фактов, интересных фрагментов. Это еще, естественно, столица Республики Мариэл, где проживает народ Мари. И если хочется узнать больше про наш этнос, про группу марийски, причем здесь проживают и горные, и луговые, и в чем они друг от друга отличаются, и в чем сходство, вот об этом тоже можно узнать, прибыв к нам на территорию Иш-Каралы Республики Мариэл. Всех приглашаю, говорю «пагален» и «жена» на нашем марийском языке, что значит «добро пожаловать». Будем вам всем рады, вот так что приезжайте к нам в нашу марийскую столицу.
Национальный парк Кайгородский в Республике Коми готовится принять своих первых посетителей. Наш корреспондент из Сыктывкара Виктория Казакова встретилась с одним из сотрудников заповедника и узнала, как идет подготовка к приему туристов.
Самый молодой и самый нетронутый заповедный уголок России – Национальный парк Кайгородский. Появился в республике всего лишь год назад. Несмотря на юный возраст, его история создания насчитывает уже более 20 лет. А его природа и территория уникальны, и туристам будет чему восхититься. Нетронутый девственный лес, редкие виды птиц и живописный ландшафт. Не случайно в наших краях нацпарк еще называют «таежные джунгли», рассказывает начальник отдела развития туризма и экопросвещения нацпарка Кайгородский Анна Душейко.
Если говорить про историю создания национального парка, то она вообще длилась более 20 лет. Ученые, экологи, общественники, органы государственной власти, они бились за то, чтобы на территории Кайгородка появился национальный парк, и чтобы вот этот ценный лес, его не вырубили, и остался такой, так скажем, зеленый оазис. А мы наш Кайгородский вообще называем таежные джунгли, потому что это такой очень непроходимая лесная чаща с огромными-огромными деревьями. Приходим к детям, проводим эко-уроки, рассказываем про национальный парк, говорю, представляете, у нас, говорят, такие вот деревья, осины, диаметры в три обхвата, говорю, представляете, говорю, у нас такие вот баобабы наши тоже северные есть. Ну, что отличает национальный парк Кайгородский? Это один из крупнейших массивов южно-таежных девственных лесов, где никогда не велась рубка, не строились дороги, не было другого хозяйственного освоения. То есть ценность этого леса как раз-таки нетронутость, то, что он долгие-долгие времена развивался в таком естественном русле.
Пока в пик активности клещей заповедник закрыт. Сейчас на его территории трудятся ученые и сотрудники нацпарка. Обустраивают гостевые дома и туристические стоянки.
Туристы у нас пока в национальный парк еще не оформляются, хотя запросы уже поступают, людям интересно у нас побывать. Сейчас вот мы активно занимаемся подготовкой инфраструктуры для того, чтобы было куда приезжать, потому что когда вот национальный парк создали в середине прошлого года, у нас появилась команда, то есть мы приняли сотрудников, инспекторов, специалистов по экопросвещению и как раз-таки начали заниматься строительством. То есть до этого это был просто лес, в котором нет ни подъездов, ничего. Мы вот первый раз выезжали на территорию посмотреть, познакомиться с нашими богатствами для того, чтобы дойти до нацпарка, нам еще пришлось часа, наверное, полтора идти через лес просто на 5 минут, ступить за границу, потрогать деревья на территории парка. Допустим, когда мы в прошлом году тоже снимали фильм, мы тоже жили еще не на территории парка, то есть мы заезжали на территорию, снимали, выезжали и жили там в охотничьих домиках, избушках. Зимы мы начали строить гостевые дома. У нас сейчас на территории парка оборудовано 3 туристические стоянки. Это Восточная, Федоровка и Матвей Шор. И еще одна стоянка сейчас в процессе благоустройства. На них стоят гостевые домики, стоят бани. Ну и, в принципе, все элементы благоустройства именно для туристов, они сейчас вот в процессе у нас как раз-таки благоустройства.
А планируется какой приглашать объем туристов? И как это будет происходить? Это будет круглогодично?
Мы, конечно, будем больше развивать зимний туризм, поскольку национальный парк, он достаточно доступный, в отличие от национального парка Юга-2, Печоры-Вилочского. То есть для нас проще доехать с того же Сыктывкара. И будем, конечно, развивать и в другие периоды туризм. А в целом, если говорить именно про количество туристов в год, будем постепенно смотреть каждый год совместно с учеными, которые работают постоянно на территории национального парка, искать тот объем туристов, который не наносит антропогенной нагрузки на территорию.
В помощь сотрудникам нацпарка был организован волонтерский лагерь, и уже первые добровольцы приступили к работе по благоустройству территории.
участники студенческих отрядов, в количестве 10 человек, 5 мальчиков, 5 девочек, они на протяжении недели будут помогать в благоустройстве туристических стоянок, так скажем, в первую очередь в помощь инспекторам, которые не могут разрываться, сделать все и сразу, поэтому какие-то вот такие вот работы, на которые у нас постоянно не хватает рук, они вот как раз будут выполнять там по уборке домиков, по каким-то небольшим ремонтным работам, по благоустройству. Плюс ко всему мы хотим привлечь их для поиска краснокнижных видов растений, которые произрастают вблизи национального парка. Ну и ко всему прочему, мы, конечно, очень рассчитываем, что они нам соберут и фото, и видеоматериалы, которые мы потом сможем применять в работе. Они изначально вышли на нас еще в прошлом году, что мы хотим к вам приехать волонтерами. Но в прошлом году мы не готовы были их принять, а в этом году у нас уже появилось, где можно их поселить, все условия создать. И как раз-таки вот именно с студенческими отрядами мы договорились с Северным десантом, а уже участников не набирали сами. То есть мы озвучили требования, какие нам нужны участники, а дальше отбор они уже проводили самостоятельно.
Заповедник планирует активно привлекать гостей, обустраивать для них маршруты и отдых выходного дня. Уже в начале следующего года его территорию посетят первые туристы. Виктория Казакова из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. Татарскому общественному центру Удмуртии в этом году 30 лет. Юбилею решили переурочить международную конференцию «Интеллектуальный вклад тюркоязычных ученых в современную науку». Она состоится в ноябре. На нее ждут ученых не только из регионов России, но и других стран. Более подробно президент Татарского общественного центра Удмуртии Ильсур Минимулин.
Мы эту работу начали в апреле месяце. Разработали план, разработали программу, написали проект, который защитили Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Информация об участии в этой конференции ушли в ведущие вузы нашей страны России, также вузы ближайших государств, в Азербайджан, Дагестан, Казахстан и еще ряд тюркоязычных государств. Информация ушла в Венгрию, Финляндию. Хорошая работа проведена с Академией наук Татарстана, поэтому мы ждем порядка 300 публикаций, научных работ. По материалам мы их сформируем, сборник отпечатаем, сборник будут разосланы ведущие вузы России и ближайших государств во многие библиотеки нашей страны. Конференция будет проводиться как в заочном виде, это сбор информации, и также планируется 24-26 ноября в Доме дружбы народов уже конференция в живом виде, куда будут приглашены порядка 50 ученых, которые прислали свои работы на данной конференции. Конференция будет проводиться в разных секциях, будет секция по историческим наукам, филологов, философским наукам, сельскохозяйственным наукам, медицины, экономика. Ну и дальше сформируется секция по результатам присланных работ.
Члены оргкомитета надеются, что на конференции будут не только именитые ученые, но и молодые ребята, отметил профессор сельхозакадемии Ижевска Ильдус Фатыхов.
Илюша Мильевич, вы очень давно работаете со студентами. Среди ваших выпускников много аспирантов. К этой конференции было бы интересно привлечь вот молодых. Насколько готовы и есть ли такие люди, которые могут своими научными разработками поделиться с людьми?
Во-первых, надо отметить, что наука не имеет национальности, но каждый ученый имеет представлен какой-то национальности. Он имеет свою национальность. Я отмечу, что молодежь и сегодня она прекрасна, и они также проводят научные исследования. В настоящее время есть у нас в республике, у нас в вузе ученые, которые являются в единственном числе среди аграрных вузов. Ну, скажем, по льну, долгунцу. Сегодня у нас доктор наук есть по рапсу. Сегодня поступает в аспирантуру. И поэтому, проводя вот данную конференцию, мы создаем условия для молодых ученых, чтобы они начали апробировать свои результаты исследований. Они перенимали тот опыт, который имеют более мудрые ученые, и использовали их в своей дальнейшей работе. Потому что любое научное исследование, оно основывается на тех исследованиях, которые уже есть, которые проведены, которые опубликованы. Поэтому для того, чтобы вот этот потенциал, он не потерялся, не ушел куда-то и бесследно в историю, мы по результатам конференции издадим сборник, который будет иметь международный номер. Поэтому вся информация, она поступит в Мировой фонд интеллектуальной собственности.
Конечно, ведущей темой докладов будет сохранение языков. Ветеран, преподаватель татарского языка Василя Хакимова подготовила выступление о творчестве двух авторов – татарского Гаяза Исхаки и удмуртского Кедра Митрея об их вкладе в развитие и сохранению родных языков.
Василия Харисовна, вы не первый раз принимаете участие в таких конференциях. На конференции, которая посвящена 30-летию Татарского общественного центра, тоже будете выступать и тему подобрали.
У меня тема «Сопоставительные изучение татарского писателя Гаяза Исхаки и удмуртского писателя Кедра Митрея. Они боролись за сохранение своей нации, своего родного языка. Как раз актуальная тема нашей международной конференции соответствует.
Эту тему продолжит профессор Удмуртского госуниверситета Ильдар Латыпов.
Потому что вопросы родных корней, вопросы сохранения родного языка, это связано отчасти с философией языка, это отчасти связано с социальной философией, потому что мы в социуме живем. Это связано с философией культуры, это связано с философией истории, с философией политики. Многие вопросы, которые связаны с тем, а как действительно сохранить родной язык, тогда вроде бы глобализация, космополитизация или там американизация, вроде бы эти языковые различия начали стирать. Там и красная книга исчезающих языков, связана отчасти с философией природы. Потому что для человека, вот и природная сущность человека, так или иначе, связана с тем, что человек проговаривает себя в своем языке. Люди с разным мировоззрением сформировались в разных языковых средах. Нельзя, конечно, это абсолютизировать, но и нельзя списывать со счетов. Просто есть, например, гипотеза лингвистической относительности, с которой много спорят. И я с ней не согласен, да, но в слабой версии, в более простой версии, я согласен с тем, что языковая среда, в которой человек сформировался, влияет на то, как человек видит мир. И когда мы ищем общий язык, и иногда не находим из-за споров, там, дискуссий и так далее, отчасти это как раз связано с тем, что люди сформировались в разной языковой среде и по-разному вот эти проблемы формулируют. Но вот эти вопросы, они неизбежно философские вопросы затрагивают. Философия истории, философия культуры, философия языка. Это важно и не только для прошлого, не только для сохранения нас в настоящем, это важно и для будущего. Потому что будущее для человечества, оно без прежних своих корней, оно будет под вопросом. Если человечество утратит свои корни, как, допустим, многие американцы, там, более трансгуманистов, готовы пойти на союз с компьютерами, с киборгами и так далее, ну, тогда человечество свои корни забудет. То есть вот сохранить свое природное начало у человека, это очень важно. Соответственно, если мы вот эти наши прежние связи из прошлого, из настоящего утратим, наше будущее вообще будет совершенно решено какого-то человеческого смысла.
Работы всех участников войдут в специальный сборник. Хамида Гайфуллина специально для радиожурнала «Между Волго-Уралом» и «Ижевск».
В этом году в Мордовии отметят 145-летие со дня рождения великого скульптора Степана Эрзи. Тему продолжит моя коллега Ирина Колесникова.
Здравствуйте! Пройдут выставки, мастер-классы, научные конференции, посвященные юбилею скульптора. К этому событию Национальный театр готовит для всех поклонников скульптора подарок. Актерская труппа уже приступила к репетиции премьерного спектакля «Я Эрзя». Все подробности в нашем материале. «Возвращение на круги своя» или «Христос кричащий». Пьеса Валентины Мишаниной в интерпретации калмыцкого режиссера Бориса Маджиева оживет на сцене национальной драмы. Перед публикой предстанет Степан Эрзя, гениальный и простой, со своими победами и поражениями. Одним словом, такой, каким он был при жизни, говорит режиссер театра Борис Маджиев.
В своем отечестве пророка нет, и вот сейчас отечество отдает ему должное. С волнением сейчас приступили, потому что рассказать о таком человеке в 2 часа непросто.
Работа «Я, Эрзи» – спектакль о творчестве, о любви, об отношениях с советской властью, о жизни скульптора. Показать его жизненный путь от скромного иконописца из эрзианской деревни до прославившегося на весь мир русского Родена – не единственная задача актерской труппы Национального театра Мордовии. Самое основное и самое ценное – это понять и прочувствовать душу великого скульптора – и донести до зрителя образ настоящего Степана Эрзи.
Я Степан Эрзи, и мои работы признаны. Во многих известных музеях мира есть мои работы, но большую часть я привез на родину.
Главную роль исполнит актер Национального драматического театра Павел Михайлов. Он по национальности Эрзи, и как никто другой, четко и ясно видит, что надо донести до зрителя. Сейчас артист планирует поездку в село Баева Ардатовского района на родину скульптора – чтобы максимально погрузиться в его биографию. Понять, как Эрзя думал и чувствовал, чем жил и о чем мечтал.
Я пока копаюсь и ищу, какой он был. И он был все-таки отшельником в хорошем смысле. То есть для него его работы... Понятно, что у него были и женщины, и там отношения. Он этим не жил, он жил своими работами, потому что его работы были его детьми.
По мнению режиссера Национального театра Бориса Манджиева, сыграть и передать все чувства и настроения великого скульптора очень сложно. Это был непростой человек с одной стороны, но преданно любящий свою родину и людей с другой.
Эрзе очень влюбленный в свое дело, самоотверженный. Он не видит, что вокруг происходит. Он видит в произведениях эту жизнь. Это такой фанат.
Сейчас артисты активно репетируют, чтобы увековечить память о великом скульпторе на театральных подмостках и донести до публики свое понимание великого гения Степана Эрзе. Премьеру запланировали на октябрь. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
А теперь о спорте. Как уже было сказано в начале программы, на Олимпиаде в Токио среди представителей Татарстана медали выиграли 5 человек. Фехтовальщица Марта Мартьянова завоевала золотую медаль. Пловец Александр Красных и волейболисты, игроки клуба «Зенит Казань» Максим Михайлов, Артем Вольвич и Валентин Голубев – серебряные. И вот Казань готовится принять свою Олимпиаду. Это уже для стран СНГ. Вообще в сентябре в Казани ожидаются 2 крупных спортивных форума. Столица Татарстана примет первые игры стран СНГ и форум «Россия – спортивная держава». Город посетят около 6000 гостей. Говорит министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
Форум у нас 9-й, а вот игры первые, игры стран СНГ, мы должны были тоже провести в прошлом году. 2 раза переносили, и вот, ну, из-за, опять-таки, пандемии. Буквально месяц назад состоялось тоже большое у нас совещание на уровне Министерства спорта России под председательством Олега Васильевича Матыцына. Приняли участие в этом совещании все представители, значит, стран, которые планируют приехать в Казань. И сегодня могу констатировать, что игры точно состоятся. Напомню, что утверждены решением Совета глав правительств Содружества независимых государств в октябре 2019 года. Даты проведения мероприятия в текущем году – это с 4 по 11 сентября. Эти сроки как раз-таки накладываются с форумом «Россия – спортивная держава». И для нас очень важно, что те делегации, которые приедут и на форум, и те, кто приедут на игры, могли синхронизироваться, пообщаться и, соответственно, поучаствовать в мероприятиях и форума, и игр. Общую координацию игр осуществляет Совет по физкультуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в области культуры и спорта государств-участников Содружества независимых государств. Организатором также является Минспорта России. Соорганизатором выступает Министерство спорта Республики Татарстан, ну и наша дирекция спортивно-социальных проектов в качестве непосредственно исполнительной дирекции, которая будет отвечать за организацию и техническое сопровождение игр. Подготовка к играм ведется под руководством Организационного комитета, который возглавляет вице-премьер, который курирует спорт в правительстве. Указом президента Республики Татарстан был создан Республиканский организационный комитет под председательством нашего президента Руслана Галиевича Миниханова. Согласованы основные аспекты подготовки, утвержден список и график использования объектов игр, и утвержден план проведения мероприятий по предотвращению коронавирусной инфекции в период подготовки и проведения. У нас подтвердили участие 10 стран. Мы проведем соревнования по 16 видам спорта. Планируется для участия порядка 1500 спортсменов. Причем здесь, ну, опять-таки, из-за того, что близко была Олимпиада, мы ввели ограничения до 23 лет. В общем-то, приедут к нам юниоры. Порядка 600 человек у нас будет официальных лиц в составе команд. Будут работать более 1000 волонтеров на мероприятиях. Порядка 500 судей, около 130 представителей средств массовой информации. Будет разыграно 184 комплекта медалей. И также у нас по каждому виду спорта определены технические делегаты. И будет использовано 11 спортивных сооружений нашего города. Страны-участницы – Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, вся палитра стран. Те объекты, которые мы использованы сегодня, констатируем, что они готовы к проведению соревнований. Это центр гимнастики, КСК КАИ «Олимп». Также мы будем использовать наш новый центр «РАМ», центр бадминтона, дворец единоборств «Акбарс», спорткомплекс «Мирас», центр бокса и настольного тенниса, спортивный комплекс «Тулпар», комплекс полевой стрельбы и также комплекс стендовой стрельбы. Ну и спортзал нашей академии, уже по старинке говорю, нашего университета, спорта и туризма. Он будет у нас как тренировочная площадка. Традиционно мы щепетильно относимся к мерам безопасности. 7 мая еще прошлого года был создан межведомственный оперативный штаб, разработанный и согласован с министерствами и ведомствами республики комплекс по обеспечению безопасности в период первых игр.
Кстати, продажи билетов на соревнования игр стран СНГ стартовали.
При единой стоимости билетов 300 рублей. Вход по платным билетам будут на те объекты, где существуют трибуны. Это центр гимнастики, центр бокса и настольного тенниса, КАИ «Олимп», «Мирас», «Тулпар» и дворец единоборств «Акбарс». В связи с пересечением потоков без зрителей пройдут соревнования на объектах центра бадминтона, комплекс стендовой стрельбы и также комплекс пулевой стрельбы. На объекте экстрим-парк «Урам» планируется бесплатный вход для зрителей без билета. Тоже мы такое решение приняли, опять-таки, из-за того, что пересечение потоков. Планируется организация интернет-трансляции соревнований. Мы ведем согласование плана трансляции мероприятий.
Итак, любители спорта, добро пожаловать в Казань! Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист «Радио Татарстан» Елдас Крепостина, режиссер передачи Рамиль Диатулин, звукооператор Галюся Зябарова. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!